Радио «Инсайдер».
Привет! С вами программа «Антифейк». Обзор недостоверной информации за последние несколько дней. Специальный посланник президента Трампа Стив Уиткоф дал интервью Такеру Карлсону и сделал сразу несколько заявлений, полностью совпадающих с тезисами российской пропаганды. Некоторые из них вообще заставляют заподозрить, что информацию о восточной части Украины посланник Трампа черпает в основном из российских источников. Цитирую. Уиткоф. Ну, во-первых, я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте – это так называемые четыре региона. Донбасс, Крым, вы знаете название. Карлсон. Луганск. Уиткоф. Да, Луганск, и есть еще два. Они русскоязычные. Были референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят находиться под властью России. Карлсон. На самом деле, некоторые из этих территорий теперь, с точки зрения России, являются частью России, верно? Уиткоф. Это верно. Но это всегда было проблемой, и никто не хочет об этом говорить. Это слон в комнате. Слон в комнате – это конституционная проблема в Украине относительно того, на что они могут пойти в отношении отказа от территории. Русские де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признают ли они, признает ли мир, что это российские территории. Выживет ли Зеленский в политическом плане, если он это признает? Это центральный вопрос в конфликте, безусловно. Конец цитаты. В количестве украинских регионов, которые Россия объявила своими, Уиткоф безнадежно запутался. Он говорит то о четырех, то о трех, Луганской области еще какие-то два. На самом деле их шесть. Автономная республика Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. В первых двух референдумы, так называемые, о присоединении к России, прошли в 2014 году. В остальных четырех в сентябре 2022. Уиткоф явно крайне поверхностно знаком с вопросом о спорных регионах и почему-то принимает на веру утверждение Кремля о референдумах, якобы показавших желание тамошних жителей присоединиться к России. В действительности так называемые референдумы проводились в условиях военной оккупации без независимых наблюдателей. В них не могла участвовать та часть населения, которая бежала от войны в западную часть Украины или за границу. По свидетельству жителей районов Херсонской области, освобожденных ВСУ уже после так называемого референдума, российские военные принуждали их голосовать, причем тайна голосования обеспечена не была. Наконец, областной центр Запорожья и прилегающие к нему районы вообще никогда не были под контролем России, и, разумеется, референдумов там не было. Но Россия объявила своими и эти территории. Называя все эти регионы русскоязычными, Уиткоф тоже не вполне прав. В Запорожской области, по данным переписи населения 2001 года, последней по времени, 52,2% назвали родным языком украинский и только 46,2% – русский. В Херсонской области и вовсе украинский был родным языком 73,2% населения. В Донецкой и Луганской областях действительно преобладал русский язык. Но это не означает желание жителей быть частью России. На выборах в Верховную Раду 2019 года пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь» заняла первое место только в Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах на первом месте была тесно связанная с президентом Зеленским партия «Слуга народа». В Херсонской области она набрала 49,71%, в Запорожской – 48,39%. Результаты оппозиционной платформы в этих областях, соответственно, 17,97% и 21,79%. И это не говоря уже о том, что после начала полномасштабной войны отношение жителей Украины к России резко ухудшилось, и даже ряд политиков из оппозиционной платформы занял проукраинскую позицию. Так, лидер этой партии Юрий Бойко назвал российские ракетные удары по украинским городам актами терроризма и стал соавтором постановления Верховной Рады об обращении Верховной Рады к государствам-членам НАТО, Парламентской Ассамблеи НАТО по членству Украины в Организации Североатлантического договора с призывом ускорить вступление Украины в Альянс. Вот еще одна цитата из интервью Уиткофа Карлсону. Уитков. В России есть ощущение, что Украина – это фальшивая страна, что они просто собирают эти регионы в своего рода мозаику. И это коренная причина, по моему мнению, этой войны. Что Россия считает эти 5 регионов по праву своими со времен Второй мировой войны. И это то, о чем никто не хочет говорить. Но я говорю это вслух. Как мы решим это дело, если не решим центральную проблему, которая лежит в основе конфликта? Карлсон. Хрущев как бы просто сделал их частью Украины. Уитков. Верно. Карлсон. Да, я думаю, Хрущев был украинцем. Удивительно. Конец цитаты. Здесь Уитков и Карлсон даже перещеголяли российских пропагандистов. О Крыме как подарке Хрущева Украине не раз говорил Владимир Путин. В частности, в интервью монгольской газете «Оноодор» 2 сентября 2024 года. Но никто в России не подвергает сомнению тот факт, что территории современных Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей находились в составе Украинской ССР с начала 20-х годов, когда будущий генсек ЦК КПСС Хрущев еще учился на рабфаке в Юзовке, нынешнем Донецке. Другое дело, что Путин в свое время заявил, что Украину как искусственное государственное образование создал Владимир Ленин. Возможно, Уитков и Карлсон перепутали советских лидеров, что, опять же, многое говорит об уровне знакомства президентского спецпосланника с регионом, в котором ему поручили добиваться урегулирования. Разумеется, это тоже неправда. Донбасс был в составе украинского государства, тогда еще автономия в составе России, провозглашенного в 1917 году, до Октябрьского переворота в России. И еще цитата из Уитковфа. Зачем им поглощать Украину? С какой целью конкретно? Им не нужно поглощать Украину. Это было бы похоже на оккупацию Газы. Думаете, израильтяне действительно хотят оккупировать Газу до конца своей жизни? Они не хотят. Они хотят стабильности на землях, с которыми не хотят иметь дело. Но у русских уже есть то, что они хотят. Они вернули себе эти 5 регионов. У них есть Крым, и они получили то, что хотят. Так зачем им нужно больше? Конец цитаты. Интересно, что регионов стало уже 5, но до 6 Уитков все-таки не дотянул. Тезис Уиткова совпадает с одним из российских условий прекращения огня – вывести украинские войска из регионов, которые она объявила своими, в том числе и из тех районов, которые она не смогла получить военным путем. Впрочем, это, по сути, не столько условие, сколько завуалированный отказ от перемирия. Но когда Россия начинала войну, она заявляла несколько иные цели – демилитаризацию и денацификацию Украины, то есть, в сущности, разоружение и демонтаж украинского государства. После того, как наступление на Киев провалилось и военные действия пришлось сосредоточить на востоке Украины, российские официальные лица не отказались от этих целей, они то и дело всплывают в речах пропагандистов. Например, о денацификации и демилитаризации в мае 24 года говорили участники форума «Какая победа нам нужна», в том числе представитель МИДа Мария Захарова. А Владимир Путин в декабре 23 года на большой пресс-конференции заявил:
«Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Восток, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало».
Это практически та же самая риторика, что и в отношении аннексированного Донбасса. И трудно понять это иначе, чем как претензию на еще один регион Украины. Так что слова Уиткова о том, что у русских уже есть то, что они хотят, выглядят довольно сомнительно.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
Во вторник Первый канал попытался отрицать тот факт, что Россия в понедельник нанесла ракетный удар по центру украинского города Сумы. В дневном выпуске новостей вышел сюжет под заголовком «Глава офиса Зеленского отредактировал» в кавычках сообщение об ударах в Сумах.
Новый пример лжи со стороны киевского режима. Накануне в сети появились вот такие кадры. Последствия взрыва в Сумах. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о десятках пострадавших и обвинил российские вооруженные силы в ударе по гражданским. Правда, вскоре появились данные, которые этой версии явно противоречат. Детонация произошла до объявления воздушной тревоги. Ракеты или беспилотника в момент взрыва не видно. А само здание, судя по всему, использовали в качестве склада боеприпасов. Намеренно оборудовали его в жилой застройке. Когда все вскрылось, Ермак отредактировал текст, убрав оттуда информацию об атаке.
Пост в телеграм-канале Андрея Ермака, сообщающий об ударе по Сумам, действительно был отредактирован после публикации. В окончательном варианте он выглядит так. Сумы. 74 раненых на данный момент. Есть дети. Телеграм не дает возможности просматривать первоначальные варианты измененных постов. Поэтому невозможно подтвердить или опровергнуть утверждение, что оттуда исчезла информация о российской атаке. Но украинские СМИ материалы с сообщением о ракетном ударе не удаляли и не правили. К примеру, в телеграм-канале сумской редакции издания «Суспільне» 24 марта в 14:46 по киевскому времени было опубликовано сообщение о взрыве в центре города, а через 7 минут после этого заявление главы областной военной администрации Владимира Артюха о том, что это был ракетный удар. Соответствующий материал на сайте издания несколько раз дополнялся, но информацию о ракетном ударе оттуда не убирали, как и из многих других изданий. Версия о том, что взрыв произошел до объявления воздушной тревоги, по-видимому, взята из материала украинской службы BBC под заголовком «Везде дети были, в Сумах уже 99 раненых от удара России по школе и больнице». Судя по заголовку, BBC считает российский ракетный удар основной версией. Но в заметке есть такой абзац. Местные журналисты отмечают, что в момент попадания в Сумах не было воздушной тревоги. Конец цитаты. Но утверждение это по меньшей мере спорное, что становится видно даже из официозных кремлевских источников. Российская газета 24 марта сообщала на своем сайте. Воздушную тревогу в городе объявили в 15 часов. Через 2 минуты раздался взрыв в центре. По данным местных каналов, он был очень громким. Его слышали во всех районах города. Следом над местом удара поднялся огромный столб дыма, смешанного с пылью. Конец цитаты. Информация об объявлении воздушной тревоги в Сумах в 15:00 есть и в телеграм-канале «Суспільне Суми». На следующее утро российская газета писала: «Опубликовано видео взрыва склада с боеприпасами в центре Сум, произошедшего вследствие прилета российской ракеты». Напомним, удар по складу был нанесен 24 марта в 15:02. Воздушную тревогу объявили за 2 минуты до прилета. После взрыва боевой части ракеты начался пожар, а затем произошел гораздо более мощный взрыв, когда огонь добрался до боеприпасов. Этот момент и попал на видео. Конец цитаты. По-видимому, через несколько часов после этого кремлевские СМИ получили новую установку – отрицать факт удара. По информации телеграм-канала «Осведомитель», удар был нанесен по промышленному объекту – научно-производственному центру систем автоматического управления и регулирования ПАО «Сумское научно-производственное объединение имени Фрунзе». Осведомитель пишет, что удар произошел в 15:20, но это может быть опечаткой. Другие источники упоминают 15:02 по московскому времени, что соответствует 14 часам 2 минутам по киевскому.
Читайте текстовую версию с картами на нашем сайте.
В тот же день вечером программа «Время» на Первом канале рассказала об опубликованной офисом директора Национальной разведки США ежегодной оценке угроз.
А вот продолжение украинского конфликта создаст стратегические риски для Соединенных Штатов. Такая оценка ситуации дана в докладе американской разведки, который был опубликован сегодня. Также в Вашингтоне фактически признали, победа Москвы неминуема. Возможно, именно с этим связано желание сесть за стол переговоров.
Пропагандисты Первого канала трактуют документ довольно своеобразно. Вот что на самом деле в нем написано. Цитирую. За последний год Россия добилась преимущества в своем полномасштабном вторжении в Украину и находится на пути к накоплению большего влияния, которое позволит оказать давление на Киев и его западных сторонников, чтобы договориться о прекращении войны с желаемыми Москвой уступками. Несмотря на то, что президент России Путин не сможет добиться полной победы, которую он представлял себе, когда инициировал крупномасштабное вторжение в феврале 2022 года, Россия сохраняет импульс, так как изнурительная война на истощение ведет к военному преимуществу России. Конец цитаты. Таким образом, в изложении Первого канала тенденция к некоторому преимуществу России, отмеченная в докладе, превратилась в признание неминуемой победы России. Хотя там открытым текстом говорится, Путин не сможет добиться полной победы.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
В среду официальный представитель МИДа России Мария Захарова сделала заявление по поводу гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Цитирую. «Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать». Конец цитаты. Заявление Захаровой было опубликовано ТАСС 26 марта в 11:30 по московскому времени. А за 26 минут до этой публикации то же самое агентство сообщило о гибели Прокофьевой, процитировав заявление пресс-службы Первого канала. При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен. Конец цитаты. Таким образом, уже была известна причина гибели сотрудницы Первого – подрыв на мине, очевидно, противотанковый. Но это не помешало Захаровой заявить о прицельном уничтожении журналистов, хотя очень трудно представить себе, как можно кого-либо прицельно убить при помощи противотанковой мины. На ней подорвется любая машина, которая на нее наедет. Видимо, понимая этот неловкий момент, ТАСС в материале о заявлении Захаровой не упоминал мину, зато добавил такой абзац. 24 марта в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в Луганской Народной Республике погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Серкели. Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В ВСУ атаковали машину съемочной группы ракетами «Хаймерс». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Конец цитаты. Вероятно, рассчитывали, что у особенно внимательного читателя, сложится впечатление, будто и Прокофьева погибла под обстрелом. Вопрос о том, чья же была мина, остается открытым. Прокофьева погибла в районе села Демидовка Красноярушского района, которое на тот момент, по информации одних ЗВН-коров, было под контролем ВСУ, по сообщениям других представляло собой серую зону. Вполне вероятно, что заминировали окрестности села российские войска, чтобы остановить продвижение противника. В тот же день посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС. «Там, где подорвалась сегодня Анна Прокофьева, это места, где перемещаются гражданские лица. Поэтому вот эти мины, которые там были направлены против гражданских». Конец цитаты. Правда, еще за три дня до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале: «Обстановка в Красноярушском районе продолжает оставаться сложной. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач. Задача органов государственной и муниципальной власти – спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли». Конец цитаты. Так что о каком перемещении гражданских лиц в районе Демидовки, откуда гражданское население, как утверждает губернатор, вывезли, говорит Мирошник, не вполне понятно.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
В четверг Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» сделал неожиданное заявление о возможном будущем Украины.
Очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза, на Украине имеют так называемые нацики, как их в самой Украине называют, националисты, люди таких неонацистских взглядов. И не мы это только придумали. Вы знаете, что любопытно, об этом тоже сейчас мало кто вспоминает. К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти они сегодня на самом деле в соответствии с Конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены там президентом, а Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернатор назначается и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот, в условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы. И так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут, ну, кто там подписывал, мы не знаем, до свидания. Но даже дело не в этом, а дело в том, что вот эти неонацистские формирования, такие как Азов, а там есть и другие, они фактически начинают руководить страной. Правда, и возникает вопрос, а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением, временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии. Так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными.
Тезис об отсутствии в Украине легитимной власти после истечения 5-летнего срока, на который был в 2019 году избран президент Зеленский, для Путина не нов, но истинный он от этого не становится. Законодательство Украины прямо говорит, что во время военного положения президентские выборы не проводятся, а полномочия президента не могут быть прекращены. На той части территории Украины, которая не оккупирована российскими войсками, работают все конституционные органы власти. В обществе существует консенсус относительно легитимности президента. Опросы общественного мнения показывают, что доверие к нему растет. Согласно опубликованному в конце марта исследованию Киевского международного института социологии, рейтинг доверия Зеленского составляет 69%, максимум за последние два года. А вот альтернативные органы власти, создаваемые украинскими националистами и фактически начинающие руководить страной, это на самом деле какая-то альтернативная картина мира, не имеющая никакого отношения к реальности. Это даже трудно комментировать. Никаких сообщений о таких параллельных центрах власти попросту нет. Бригада «Азов», организованная в 2014 году Андреем Белецким, который действительно придерживается радикально-националистических взглядов, в первые годы своего существования претендовала на некоторое политическое влияние. Белецкий в 2014 году смог стать депутатом Верховной Рады, но оказался в ней единственным представителем «Азова». В январе 2016 года бойцы «Азова» сорвали в Киеве акцию, посвященную памяти убитых российскими неонацистами в Москве, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это вызвало в украинском обществе широкий резонанс. Киевские журналисты Денис Горбач и Олесь Петик в статье «Восхождение Азова», опубликованной в 2016 году на портале Open Democracy, отмечали, что у Азова и российских пропагандистов парадоксальным образом оказалась одна мечта – захват власти в Украине праворадикальной настоящей хунтой. Правые рвутся к власти, и в России такие перемены в украинской политике нужны для обострения конфликта и победы в войне. Конец цитаты. Но реальной силой в украинской политике Азов, как и вообще ультраправые, так и не стал. Белецкий в Верховной Раде был фактически в изоляции. Он оказался в числе тех депутатов, которые не были авторами ни одного принятого закона. А вот по количеству отвергнутых законопроектов он занял первое место. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по списку партии «Свобода», не преодолевший проходной барьер. Азов же был интегрирован в Национальную гвардию и трансформирован из добровольческого формирования с националистической идеологией в профессиональное соединение, подчиняющееся жесткой военной дисциплине. О какой-либо его роли в украинской внутренней политике давно уже ничего не слышно. Случаи внешнего государственного управления в недавней истории действительно были, но оно никогда не вводилось в стране со сколько-нибудь успешно действующими органами власти. Восточный Тимор был колонией Португалии до 1974 года, когда в метрополии победила революция и всем колониям была предоставлена независимость. Но на следующий год только что провозглашенную республику захватила соседняя Индонезия и объявила своей провинцией. Партизанская война в восточной части острова продолжалась до 1999 года, когда индонезийские власти позволили провести референдум о независимости. Сторонники независимости победили, но проиндонезийские силы при поддержке индонезийских военных развернули кампанию насилия, которую удалось остановить только с помощью международных сил. После этого была создана Временная администрация ООН, обеспечившая разработку и принятие Конституции и всенародные выборы. Остров Новая Гвинея в прошлом был разделен на три колонии – нидерландскую, британскую и немецкую. Британская часть в начале 20 века была передана Австралии. Немецкая после Первой мировой войны перешла под управление Австралии по мандату Лиги наций. И теперь эти части острова составляет государство Папуа-Новая Гвинея. Запад же острова оставался владением Нидерландов до середины 20 века. На него претендовала соседняя Индонезия. В 1962 году Нидерланды и Индонезия пришли к соглашению о передаче спорной территории под управление ООН. Со временем власть там была передана Индонезии. Единственная часть бывшей Югославии, где вводилась временная администрация ООН, это Косово. Это произошло после кровопролитной войны между вооруженными силами самопровозглашенной Республики Косово, решившей отделиться от Сербии, и сербскими правительственными силами. После бомбардировок сербских городов и военных объектов силами НАТО, Сербия была вынуждена согласиться на переход края под временное управление ООН. Во всех этих случаях на момент установления временной администрации внутри стран шли вооруженные конфликты и не существовало органов власти, которые местное население воспринимало бы как легитимные. Ничего похожего на это в Украине не наблюдается.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Life и в Telegram-канале Insider.